10. Структура. Вырваться из оков тела — вот цель, не имеющая себе равных. Стрипсы стремятся воплотить свою телесную форму в металле или превратить ее в машинный язык. Элохимы одержимы желанием освободиться не от тела, но от человечности. Разве на этом фоне выбор собрания не является самым благородным?
Библиотеки собрания. Автор неизвестен.
Она не могла поверить, что все еще жива. Воскрешение вырвало ее из пустоты. Она открыла глаза, захлебываясь холодным воздухом корабля, закашлялась и попыталась сесть. Из портов доступа выскакивали наконечники инъекторов.
«Деточка моя дорогая», — бормотала тетка, — «сокровище мое, ты жива, сладкая моя, жива?»
«Не раздражай меня», — прохрипела Кёркблум. «Где мы?»
«Сейчас проверю, сейчас. У меня от всего этого голова разболелась».
«Нет у тебя никакой головы», — напомнила ей Кёрк, и тетка обиженно замолчала.
Блум выбралась из капитанского стазис-кресла и, с трудом соображая, окинула взглядом темный кристалл. Первое, что она увидела, были два тела, все еще лежавших на полу корабля. Тело Гамма в СН и труп Элохима в коридоре. При виде пограничника она внезапно вспомнила все, и его смерть, и то, как она чудом избежала собственной.
«Ох, Гам», — прошептала она, — «чтоб тебя иные, и надо было тебе ее впускать на этот напастный корабль».
Удивляясь собственным чувствам, она утерла внезапно повлажневшие глаза и шмыгнула носом.
«Надо было».
«Нужно будет что-то сделать с телами», — внезапно поняла она. Фильтры темного кристалла работали в полную силу, но в воздухе уже чувствовался легкий сладковатый запах. Сколько она могла пробыть в глубине? Насколько ей было известно, во время прыжка время продолжало идти, хотя и иначе, чем при обычном полете. Судя по всему, времени прошло достаточно, чтобы тела начали разлагаться. Растекшаяся по полу кровь Гаммы выглядела давно засохшей. Но Кёрк не хватало знаний, чтобы определить, сколько на самом деле прошло с его смерти.
«Тётка», — сказала она, — «найди мне какие-нибудь носилки или одеяло. Нужно перенести тела в грузовой отсек. Оттуда мы выбросим их в космос».
«Здесь есть автоматический лазарет, милая», — ответила тётка. Голос её звучал холоднее, она всё ещё дулась. «Там должны быть носилки и одеяло».
«А как я их перенесу на нижнюю палубу?»
«Есть небольшой служебный шлюз по левому борту», — сообщил Искин. «Можешь их там оставить. Остальным я займусь сама, птичка моя».
«Ты уже знаешь, где мы?»
На этот раз в интеркоме раздалось раздраженное фырканье.
«Не знаю, поместится ли все это у меня в голове, милая. Может, и не сумею. Столько тут планов и карт. Может, будь у меня настоящая голова, тогда...»
«Ладно, успокойся», — поморщилась Блум.
«Невероятно!» — она извинялась перед Искином.
«У тебя есть голова, ноги и даже сексуальная задница, если хочешь».
Она направилась в сторону лазарета.
«Сейчас перенесу тела, а ты попробуй поискать локационные буи».
«Ну, тут темно, и звездочки виднеются».
«Во имя ушедших, тетка, нас может преследовать целая флотилия напастных элохимов. Хочешь, чтобы тебя запихнули в систему автоматической открывалки для консервов?»
«Уже ищу. Просто не понимаю, не понимаю. Что она, милая моя, творит?»
Голос тетки превратился в недовольное бормотание. Вздохнув, Блум открыла дверь лазарета. Последующие лазурные полчаса стали одними из самых неприятных в ее жизни. Тело Элохима она просто перенесла к указанному теткой шлюзу, даже не позаботившись о том, чтобы во что-то его завернуть. Но Гам... У нее ничего толком не получалось, и в какой-то момент она даже расплакалась, пытаясь завернуть пограничников два найденных в лазарете одеяла. Ткань была белая и быстро испачкалась кровью. Хуже того, после перетаскивания тел ее ждала еще уборка. К счастью, она быстро нашла щетку, тряпки и дезинфицирующие средства. Запах исчез, так же, как и засохшая на полу грязь. Однако вместо того, чтобы бросить грязные тряпки в маленькую стиральную машину в каюте Гамма, она тоже оставила их в шлюзе, надеясь, что пограничник не будет иметь к ней претензий за то, что она выбросит его в космос вместе с мусором. Так или иначе, она была вынуждена предать его пустоте вместе с телом Элохима. Когда все закончилось, она посмотрела вслед Гамму, Элохиму и бесформенным кускам одеял, которые поглощала пронизанная холодными точками звезд чернота.
«До свидания», —
прошептала она, снова закрывая шлюз. Лишь тогда она села на пол и тупо уставилась в пространство перед собой, пока чуткая тетка не вывела из состояния стазиса голода, который подбежал к Кёрк и громко замяукал, требуя, чтобы его приласкали. Девушка уткнулась лицом в шерсть мурлычущего кота.
«Вот мы и остались одни», — сказала она. «Идем, всадник апокалипсиса. Узнаем, где мы».
«Нас снесло, птичка моя», —
сообщила ей тетка около часа спустя, когда Блум закусывала белковой едой в кают-компании. Накормленный своим любимым лакомством, паштетом с якобы настоящей таранской говядиной, голод сидел на столе, то и дело бросая грустный взгляд на пустое место, которое обычно занимал пограничник.
«Недалеко, на несколько миллионов километров от главной трассы. Движение большое, но не здесь, сокровище мое, не здесь».
«Как скоро мы туда долетим? Я хочу выбраться из этой пустоты».
«На полной тяге? Через несколько часов, милая. Через несколько лазурных часиков. Я тут пока еще учусь», — тараторила тетка. «Трудно, ой, трудно».
«Да хватит жаловаться, а то все данные тебе в реестре перемешаю», — фыркнула Кёрк, но Искин достаточно хорошо ее знал, чтобы понимать, что ее угрозы ничего не стоят. «Настрой полет, пойду, пожалуй, вздремну».
«Ясное дело. Спи, милая, спи, я тут послежу».
«Смотри, поставлю тебе голос наемника 50 лет с лишним», — предупредила Блум, вставая из-за стола и забирая с собой голода. «Будешь все так же нести чушь, но только голосом пропитого мужика после 20 инфарктов».
Темный кристалл плыл в космических просторах, так, как и обещала тетка. На полной тяге, улавливая датчиками отдаленное движение множества кораблей. Все указывало на то, что они приближаются к более цивилизованным секторам или оживленной трассе, хотя корабль не обнаружил никаких солнечных систем. Кёрк надеялась, что поблизости находится одна из промежуточных станций, принадлежащих погранохране или Альянсу. Тетка бегло проверила состояние кредитных единиц главного компьютера. Похоже было, что из-за юнитов пока можно не переживать. Погранохрана обладала чем-то вроде абонемента на пользование зарядными установками для реактора. И все это благодаря предоставлению доступа к собственным заставам, затерянным в космосе кораблям Альянса. Тетка пыталась проинформировать об этом Кёрк, как и о десятке других малосущественных вещей. Но Блум ее уже не слышала. Она спала. Ей снился ее первый визит в центр собрания на окраине Прима. На этот раз все выглядело иначе. Припарковав свой антигравитационный скутер, она направилась к холодному серому зданию, чувствуя, что что-то не так. Окрестности, как и в реальности, были пустые, унылые, серые, но все же другие. Логика сна, тем не менее, велела ей идти дальше, и в конце концов она оказалась в сверкающем белизной коридоре, находившемся под наблюдением голокамер. Вновь вспыхнула зеленая линия, указывающая направление, и вновь Кёрк вошла в помещение, где сидела одетая в белую, слегка грязноватую мантию сектантка. Ровно подстриженные белые волосы окружали ее серое костистое лицо, вглядывающееся в Блум холодными выжидающими глазами.
«Это все насчет тебя», —
сектантка похлопала по одной из набитых документами папок. Сон воспроизводил прежние события с достойной восхищения точностью.
«Мы всегда проверяем потенциальных кандидатов. Садись», —
она показала на стул. Кёрк пожала плечами.
«Я хотела только пройти испытание».
«Конечно,
— согласилась женщина, наклоняясь за разъемом тестирующей машины, но не встала и не протянула разъем Кёрк. Сон задрожал и пошел волнами.
«Не делай этого!»
«Прошу прощения», —
удивилась Кёрк, начиная ощущать знакомую дрожь, предупреждавшую об опасности.
«Не делай этого!» —
снова услышала она.
«Чего я не должна делать?» —
спросила Кёрк. И женщина вдруг встала. Лица ее, скрытого за белыми волосами, не было видно, но палец указывал куда-то вперед, и Блум обернулась, силясь понять, что пытается показать ей женщина. Она увидела пустоту, пространство выжженной галактики, заполненной умирающими звездами. Все они гасли, центры солнечных систем бледнели один за другим, остатки уцелевших планет погружались в черноту.
«Не делай этого», — повторила женщина. «Не делай этого, Кёрк! Не освобождай его!»
«Кого?» —
спросила она, но сон начал распадаться посреди отдаленного гула и пронзительного писка.
«Кого?»
«Сближение», —
сообщила женщина голосом тетки.
«У нас сближение, милая! Проснись, проснись!»
«Что?» —
пробормотала Блум, приподнимаясь на койке и потирая глаза.
«Сближение, сближение у нас, сладенькая моя! Вставай, вставай!»
«Какое еще сближение?»
«Что-то к нам летит!»
«Напасть!»
— Кёрк спрыгнула с койки. Лежавший рядом Голод взглянул на нее с явным упреком. Подбежав к небольшой раковине, Гена-хакерша сунула коротко остриженную голову под кран, фыркнув, когда ее коснулся кристаллизующийся в водные капли холодный пар.
«Сколько я спала?»
— спросила она, хватая полотенце.
5 часиков 28 минут 36 секунд, милая».
«Маловато», —
зевнула Блум и, выйдя из каюты, быстрым шагом направилась к стазис-навигаторской.
«Мне кошмары снились». «Ну и что там?»
«Вот, летит», —
сообщила тетка, выводя голограмму на неостекло корабля.
«Вон та маленькая точечка, вон та».
«И что это? Корабль? Зонд? Глубинный прыгунок?»
«Не знаю, детка, не знаю. Слишком маленькое оно для корабля».
«То есть зонд?»
«Слишком большое».
«Во имя ушедших!
Это капсула!» —
возбужденно пискнула тетка.
«Спасательная капсулка! Вот что это такое! Вот видишь, сладенькая моя, как я уже умею!»
«Капсула!»
— Кёрк нахмурилась.
«Глубинный привод у нее есть?»
«Ну, кажется, нет».
«А куда она летит? Туда же, куда и мы? Кто-нибудь ее найдет?»
«Ну, в общем, нет», — заявила тетка. «Мы летим к той трассе, где корабли и все такое, а она летит себе куда-то далеко».
«Ну, говори по-человечески».
«Ну, куда-то там, координаты 33-44-52-АБ в непосещаемом фрагменте НГЦ-1624».
«Ничего не понимаю. Мы в этом НГЦ?»
«Ну да».
«Так куда летит эта капсула?»
«За пределы секторов. Она будет себе лететь, лететь и лететь, и лететь. Это стазис-капсула. Она в стазисе».
«Вот ведь напасть!» —
простонала Кёрк Блум.
«Дай координаты для сближения».
«Будем спасать».
«А есть другой выход?» —
с горечью спросила Кёрк, прекрасно зная, что выход есть. Но с нее уже хватало смертей, и ей не хотелось становиться причиной еще одной, пусть даже далекой и происходящей в бескрайней пустоте космоса. Темный кристалл под управлением тетки начал цикл маневров на сближение, а Кёрк села в капитанское стазис-кресло. Черный корабль погранохраны, как и все ему подобные, имел встроенный луч захвата, и процесс поимки капсулы мог происходить в автоматическом режиме, но Блум хотела все видеть.
«Поместишь ее в грузовой отсек. Открывать не будем», —
велела она, но у тетки имелось на этот счет иное мнение.
«Ну, милая, спасательные капсулы открываются сами, если датчики обнаружат, что это возможно, и выведут из стазиса пассажира», — защебетала она. «Соответствующие атмосферные условия и...»
«Ну ладно, ладно», — буркнул Кёрк. «Я иду в боевую рубку. У пограничника... у Гамма. Наверняка было какое-нибудь оружие на случай непредвиденных встреч».
Как она и ожидала, боевая рубка несколько отличалась от типовой продукции ОКЗ. Тесная и малофункциональная, она представляла собой фрагмент более старой конструкции. Почти полностью автоматизированные черные корабли не оснащались оружием, не считая возможности модификации оборонительного ЭИП из передатчика в электромагнитный пучок с неизвестным блум-действием и свойствами. Так или иначе, на нелегальное с точки зрения Альянса оружие была наложена нанитовая блокировка. Кораблям погранохраны оружие не полагалось, разве что дело дойдет до мифического возвращения ушедших, которое, как похоже оказалось, должно было в ближайшее время случиться.
«Контакт через 20 секунд», — сообщила тетка. «Захватывай», — буркнула Блум, окидывая взглядом содержимое шкафчика в боевой рубке. «Но держи на луче, пока я не скажу, что можешь затаскивать капсулу в трюм, поняла?»
«Ясно, сладенькая моя».
В шкафчиках мало что нашлось. Никаких гранат, что было вполне понятно, поскольку пограничники редко выходили наружу или на поверхность планет, где можно было бы ими воспользоваться. Отсутствовало также более тяжелое оружие, типа плазменного карабина. Лишь один, похоже, израсходованный пьезоэлектрический парализатор. Соединительные кабели, запасные предохранители и набитые модулями памяти карты. Скафандр с опцией подгонки по фигуре. Треснутый шлем, не подходивший к скафандру. И старый пистолет, выглядевший как нечто, произведенное во времена Империи. «Не лазер и не плазма», — поняла Кёрк. «Что это тогда такое?» «Похоже, энергетическое оружие, но она понятия не имела, какого рода. Оно выглядело странно. Большую часть поверхности покрывали узорные гравировки, трубочки и провода».
«Тётка, что это?» —
спросила она, поднимая оружие, чтобы его смогла увидеть установленная в боевой рубке камера.
«Тут есть какая-то светящаяся полоска. Вот здесь. Она заряжена?»
«Минутку, милая. Капсула уже возле шлюза. Есть. Жду команду ввести капсулу в грузовой отсек».
«Погоди. Ты слышала, о чем я спрашивала?»
«Да, секундочку. Это пневматор. Очень старый. Точно такие же есть в музее. Такие замечательные механические пневматоры. Там как бы сконденсированный пар с воздухом и заряды, основанные на этом паре».
«Ничего не понимаю. Как это работает?»
«Он стреляет очень горячим паром. Это очень опасное оружие, милая. Пневматоры давным-давно запретил Альянс. А этот здесь и работает. Да чего ж красивый. О, тут даже название иероглифами. Минутку. Коготь. Хо, красиво».
«Неважно. Я смогу из него выстрелить?»
«Да. Он заряжен наполовину, но потом его можно будет дозарядить. Это делается как-то странно. Берется влага из воздуха и...»
«Хватит болтать. Я иду в грузовой отсек», — заявила Блум. «Затаскивай капсулу».
«Уже, милая».
«Коготь», — пробормотал Кёрк, выходя из боевой рубки. «Очень даже неплохо, Гам. Интересно, что я еще тут найду, если немного поискать?»
Она с довольным видом направилась к лестнице на нижнюю палубу. Оружие прекрасно лежало у нее в руке, и благодаря ему она чувствовала себя намного увереннее. Она ускорила шаг. Лампочка над дверями трюма светилась красным. Видимо, тетка уже завела капсулу в шлюз. Потребовалось еще несколько минут, чтобы лампочка вспыхнула зеленым, и дверь ушла в сторону. Кёрк вошла внутрь, когда спасательная капсула была уже открыта. Рядом с ней кто-то лежал, давясь воздухом. Гена-хакерша нацелила пневматор, молясь, чтобы выстрел оказался метким. Трюм был залит холодным светом. Лежавший на земле силуэт выглядел нечетким. «Что-то тут не так», — поняла Блум. Перед ней было нечто вроде не до конца материального призрака, мерцающей голограммы. Вне всякого сомнения, это был человек, но отчасти он являлся не вполне человеком, а чем-то наподобие духа.
«Не двигайся», —
приказала Кёрк, подходя к потерпевшему крушение, который пытался подняться на ноги.
«Можешь встать, но медленно».
Она узнала его в то самое мгновение, когда он встал. Он больше не нуждался в коляске, став частично нематериальным, словно дух, окруженный искрящимися голубыми разрядами, проскакивавшими вдоль его кожи.
«Блум!» — закашлялся он. «Это ты? Это в самом деле ты?»
«Не может быть!»
— прошептала Кёрк, медленно опуская коготь и перестав целиться в то, что когда-то было Натрием Ибиссоном Гатларком. Аматерт не могла поверить в стратегию Пекки Типа. Гром осыпал выход из пепелища огнем, не обращая особого внимания на то, в какой из кораблей он может попасть. Похоже было, что Пекки намеревается задержать в тестере тяжелые корабли стрипсов, чтобы самому перехватить убегающий прыгун. Цена его не интересовала. В мыслях он наверняка уже видел очередную украшающую его мундир награду.
«Взрывная волна!» — сообщила астролокатор Тил. «До нас доходит только эхо туннельного взрыва». «Что с остальной эскадрой?»
«Няня испарилась. Пламя пока держится, не знаю, каким чудом», — ответил Доминик Крептов. «Секунду. Эсминец Нихель уничтожен, так же, как и крейсер Барзах. Истребители частично уцелели. Вижу три мухи и два кибера. Остальные погибли во время взрыва. В нас стреляет крейсер Джаханнам и тот фрегат, Шуньята».
«Что со спасательными капсулами няни?»
«Часть из них выбралась из тестера, но часть угодила в астероиды. Секунду».
Крептов склонился над высвеченными данными.
«От няни также отделился какой-то модуль. Он направляется в сторону локационных буёв. Похоже, он намерен разминуться с крейсером и прыгнуть. Странно, я думал, что он полетит на гром».
«А прыгун Грюнвальда?» — прервала его Терт.
«Он вылетел из пепелища, ему преграждает путь гром. Им уже конец», — с легким удовлетворением добавил Крептов. «Им не подойти к локационным буям, их захватят».
«Джаханнам сосредоточивает обстрел на нас», — испуганно вмешался второй пилот Хаврис Гутана. «Нам обожгло левый борт».
«Направляйтесь в сторону выхода», — приказала Ама.
«Ну там по нам лупит гром».
«Лучше он, чем стрипсы. Вызовите мне пламя. Мы должны помочь друг другу», — решила она. «Пора заканчивать этот цирк».
«Но приказы...»
«Они утратили силу, когда по нам начал стрелять гром. Впрочем, мы продолжаем их исполнять, пытаясь перехватить прыгун». «Вик, я просила соединить меня с пламенем!» — крикнула она в сторону сердца. «Поторопись, напасть тебя дери!»
Кайт Тельсос понял, что пламя ему спасти не удастся. В то самое мгновение, когда вызванная туннельной пушкой няни взрывная волна достигла магнитных полей его корабля. Он и до этого не сомневался, что они погибнут. Однако это была славная смерть. Смерть в космосе, вдали от бесконечно ремонтирующих его корабль верфей. Смерть, которую он мог пожелать каждому уважающему себя старому капитану и его не менее старой команде. Уйти в лучах славы. И потому он не сидел в кресле, а стоял, гордо глядя сквозь свои очки на происходящее, а длинная седая борода окутывала его, словно белый плащ. Пламя находилось недалеко от няни, хотя корабль выдвинулся вперед, рискуя всем, но имея шанс добиться цели. Если бы в суматохе сражения они сумели перехватить прыгун Грюнвальда, то, возможно, удалось бы избежать с ним. Они были готовы к совершению шмыга, сверхкороткого глубинного прыжка, опасного, но позволявшего скрыться в глубине сектора. Если бы у них это получилось, им потребовалось бы лишь затаиться, чтобы заново зарядить реактор. И это было вполне возможно, если бы они сумели остаться в живых в глуби пепелища. Может, другой капитан и не согласился бы на такое, но Кайт знал себя и своих людей. Некоторые воспользовались бы спасательными капсулами и отдались бы в руки Альянса, но то была бы лишь небольшая часть. Остальные готовы были принять участие в последнем приключении. Тельсос их понимал. Он не признался бы в этом Натрию, но решение помочь ему было продиктовано не только лояльностью и симпатией к страдающему психофизии калеке. Это было по-любому лучше, чем медленно гнить в доке пурпура. Все изменилось, когда Кайт начал понимать, что делает Нат. Внешне все выглядело обычно. Они подключили Натрия к навигации, воспользовавшись портами доступа его персоналя. Сама система, однако, не интересовала парня. Он сосредоточился лишь на вбрасывании в нее очередных данных, как будто прекрасно знал, куда им следует направляться, чтобы ни с чем не столкнуться. Летевшие рядом няня и Терра то и дело обстреливали астероиды, а их магнитные поля вспыхивали от разрядов и газов пепелища. Пламя плавно двигалось вперед, лишь иногда делая 1-2 выстрела, словно его защищала некое предвидящее возможные препятствия сфера. Тельсис то и дело бросал недоверчивый взгляд на Ната. Ему казалось, что сын герцога дремлет, не считая того, что он все больше бледнел. А потом няня выстрелила из туннельного орудия. Чудовищная мощь взрыва превратила крейсер «Стрипсов» в ничто, и это ничто помчалось вперед, словно пожирающая всю материю светящаяся огненная стена. Корабли начали разворачиваться, первым сбежал Джаханнам, капитану которого хватило скорее везения, чем ума, чтобы укрыться за каким-то гигантским разрядом тестера. Няня погибла в беззвучной вспышке, а ничто приблизилось вплотную к готларкскому эсминцу. Их ждала неминуемая гибель, и Кайт был к этому готов. Он взглянул на сидевшую в кресле первого пилота жену, и Сори улыбнулась. «Смерть с улыбкой на устах», — успел он еще подумать, видя, как их касается уничтожающий свет. Ничего, однако, не произошло. Они знали, что магнитное поле способно частично рассеять мощность туннельного эффекта, но при подобном взрыве это было попросту невозможно. Пламя, однако, окуталось полем, которое лишь чуть зацепило уже угасающая мощь взрыва. Несколько секунд спустя послышались изумленные крики Типси Пальма, добравшегося до интеркома с уровня машинного отделения.
«У нас полный реактор!» —
возбужденно пищал механик.
«Полное магнитное поле! Избыток энергии на всей нижней палубе!»
«Что ты болтаешь, Типси?» — раздраженно бросил Кайт. «Ты что, пьян? Во время сражения?»
«Он говорит правду, капитан!»
— сдавленным от эмоций голосом сообщил астролокатор Примо.
«У нас светится вся навигационная консоль!» «Компьютерщики докладывают о полной функциональности систем!»
«Не может быть», —
пробормотал Тельсис, бросив взгляд на Ната, который, казалось, продолжал спать.
«Что тут, напасть его дери, проис...»
«Капитан, прыгун вылетает из пепелища!» — прервал его Примо. «Он летит в сторону грома!»
«За ним!» —
прошипел Тельсис, поворачиваясь к неостеклу.
«Окрестности обстреливает крейсер!» — послышался голос оружейника Канто. — Слишком мало шансов, чтобы... Никогда не говори мне о шансах!
Пламя прибавило скорость, разогретая свежеполученной энергией. Чтобы выбраться наружу, требовалось преодолеть перемежающийся зигзагами молний пояс астероидов, но только что заряженные энергией пушки уже прорубали эсминцу дорогу.
«Нас вызывает Терра», — доложила Сори. «Они просят связи и поддержки».
«Давай их сюда», —
решил Кайт. Сори кивнула, и над навигационной консолью внезапно появилась подрагивающая голограмма капитана фрегата Альянса.
«Капитан Тельсис», — сказала Ама Терт, — «мы пытаемся выбраться из пепелища, но следом за нами летят Джаханнам и Шуньята».
«Судя по тому, что я вижу, в нас стреляет гром», —
язвительно заметил Кайт.
«Неожиданная смена планов?»
«Я не могу брать на себя ответственность за решение своего командира», — ответила Терт. «Однако я прошу прощения и помощи. Мы отчаянно нуждаемся в поддержке».
«Поддержке», —
буркнул Тельсис, глядя на видневшееся на голограмме лицо. Капитан Терры молча смотрел на него, но губы ее зашевелились, и на долю секунды ему показалось, будто Терт шепчет:
«Мои люди».
«Вы ее получите», — согласился он, отводя взгляд. «Перенести часть огня на обстрел кораблей секты», — приказал он персоналу стазис-навигаторской и боевой рубки.
«А может, не хватить энергии, чтоб пробиться, капитан?» — возразил Канто. «Должно хватить!» — отрезал Кайт. «Терра вылетит отсюда только в том случае, если будет держаться непосредственно за нами!»
«Джаханнам выстрелил ракетами», — сообщила Сори. «Они достигнут нас через 15 секунд. Выпускаю манки и ищейки».
«На имеющейся тяге нам остается 30 минут до границ пепелища», — добавил Примо.
Тельсис кивнул и снова посмотрел через неостекло, прямо в разбросанную перед ними гигантскую путаницу космических обломков. Прыгун Грюнвальда не имел права сбежать из Тестера. Ленточка летела прямо в объятия грома, который при виде приближающегося корабля на мгновение прервал обстрел границы пепелища. Энергия реактора была переброшена на луч захвата, уже выпускавший магнитный пучок. Затем крейсер возобновил обстрел, сосредоточив огонь вокруг прыгуна и у самых локационных буёв. Ленточка оказалась словно в туннеле, окружённая взрывами турбинных пушек и плазмы, летя прямо в жадные щупальца луча захвата. Теперь уже не имело значения, выберутся ли из пепелища корабли стрипсов. Пеккетип верил, что ему в достаточной степени удалось сковать их силы сражением с Террой и Пламенем, чтобы его крейсер успел совершить прыжок к НГЦ-1624. Возможностей было две. Либо он прыгнет туда с Грюнвальдом, либо без него. Но прыгнуть он должен был наверняка. Крейсер уже поставил счетчик. Типу оставалось лишь надеяться, что ему удастся перехватить прыгун. Хотя даже если ленточка сбежит, то, совершив прыжок одновременно с ней, они должны были оказаться в пункте назначения лишь с небольшой задержкой, вызванной разницей в габаритах между обоими кораблями. Корабли поменьше значительно быстрее преодолевали глубину, чем, впрочем, объяснялась польза зондов или глубинных прыгунков. Так или иначе, ленточка будет принадлежать ему, рано или поздно.
Проблема заключалась лишь в том, что прыгун имел на этот счет иное мнение.
Он летел с невероятной точностью, находя малейшие перерывы в обстреле, и Пекки ощутил нечто вроде холодного восхищения. Он знал, что прыгун захвачен машиной, но не ожидал от нее подобной утонченности. Интересно, удастся ли ему извлечь эти способности из мертвого механического мозга? Если да, то он первым встанет в очередь на обновление навигационного программного обеспечения грома. Уж кому-кому, а ему оно будет принадлежать в полной мере, независимо от возражений и жалоб научного клана.
«Ты мой!»
прошептал он, стоя возле неостекла крейсера с заложенными за спину руками. Голокамеры кружили вокруг него, словно обрадованные мухи.
«Только мой!»
«Капитан, счетчик поставлен на 10 лазурных минут», — обратился к нему кто-то из персонала. «Будете входить в стазис?»
«Нет», — ответил он. «Хочу посмотреть, как мы его перехватим. Это момент триумфа. Подготовьте мне только стазис-кресло».
«Так точно».
«Флот Зеро и наши силы выбрались из пепелища», — сообщил Глеб Дутовский, первый пилот «Грома».
Двое его братьев, Роберт и Гамт, сидевшие в креслах второго и третьего пилотов, кивнули. Пекки особенно их любил. Они настолько были похожи друг на друга, что напоминали клонов, выведением которых, как говорили, занимались в Старой Империи.
«Джаханнам включил полную тягу, вместе с фрегатом стрипсов. Они не атакуют Пламя и Терру. Летят прямо на нас».
«Ускорить счетчик до 5 минут», — приказал тип,
садясь в капитанское кресло и позволяя стазис-инъектором подсоединиться к его портам доступа.
«Подключиться к стазис-креслам. Персонал СН должен войти в стазис максимум за 30 секунд до глубинного прыжка».
«Есть».
«Прекрасно», — удовлетворенно подумал Пекки. «Если удастся перехватить прыгун, мы, скорее всего, не успеем ввести в стазис его уцелевшую команду. Одной проблемой меньше. Только плюс».
4 минуты 45 секунд до глубинного прыжка», — раздалось во всех помещениях грома.
Кайт Тельсис принял решение поставить счетчик, когда увидел, что происходит с натрием. Перед самым вылетом из пепелища пламя едва избежало гибели, когда к нему устремились ракеты стрипсов. Хоть это и не были ракеты типа М, но в любом случае, не считая обычных ядерных снарядов, в готларкский эсминец угодила по крайней мере одна гравитационная ракета. Образовалась небольшая аномалия, всосавшая пустоту вокруг себя и магнитное поле корабля. Корпус затрещал, поле начало исчезать, и все указывало на то, что пламя ждет гибель. Но поддерживавшая его при жизни сила еще не сказала своего последнего слова. Корабль вырвался из смертельной ловушки, словно его из нее вытолкнуло, а датчики поля и повреждений вновь засветились зеленым. Они были спасены, и перед ними открылась дорога из пепелища. Кайт Тельсис какое-то время даже не смотрел в сторону прикованного к коляске сына герцога, возможно, из-за неосознанного, глубоко засевшего в нем страха. Он предпочитал сосредоточиться на вызволенном из тестера пламени, которым внезапно перестали интересоваться корабли стрипсов. Сражение превратилось в погоню. Пепелище закончилось, локационные буи были совсем рядом, и все зависело теперь от того, кто перехватит ленточку. Все изменилось, когда капитан увидел, как Нат сползает с коляски. Тельсис едва успел подбежать, чтобы не дать ему упасть, и в то же мгновение в страхе попятился. Что-то было не так.
«Отключите его немедленно!» —
приказал он дрожащим голосом.
«Сори!»
«Да, капитан».
«Передай управление Герману».
Людвиг Герман был вторым пилотом пламени.
«Иди сюда на минуту. Поторопись», —
добавил он, видя, что вокруг нарастает полный любопытства и тревоги ропот.
«За работу!» —
прошипел он команде.
«Тут не на что смотреть».
Сори оторвалась от навигационной консоли. Натрий был уже отключен, и эсминец мчался вперед без его поддержки.
«Видишь?»
— тихо спросил Тельсис. Первый пилот покачал головой.
«Посмотри внимательнее».
«Что я должна увидеть, капитан?»
«Напасть, Сори! Ты что, в самом деле не видишь?»
«Я?»
— начала она, но не договорила, увидев, наконец, то, что пытался показать ее муж, и ее серые глаза на мгновение расширились.
«Он во имя ушедших! Кайт, нужно что-то с этим делать!»
«Сори, как это переключается?» —
послышался запинающийся голос Германа. Людвиг был прекрасным пилотом, но несколько десятилетий назад. Слишком долго на своем посту он оставаться не мог.
«Это опасная ручка не работает».
«Контакт с громом и локационными буями через 12 минут», — сообщил Прима. «Будем раньше стрипсов, если удастся удержать тягу».
«Сейчас вернусь», — сказала Сори. «Кайт, вызови ту машину. Этого... Аро, пусть его заберет. Люди не должны видеть его в таком состоянии».
«Он...»
— неуверенно пробормотал Тельсис. Жена схватила его за плечо, вынуждая отвести взгляд от обмякшего в коляске Ната.
«Капитан», — проговорила она жестче, чем обычно, — «ты знаешь, что нужно делать. Если это заразно...» Оно выглядит как призрачная структура. Ты сам видел, как мерцает его тело, будто часть его не здесь, но где-то рядом.
«Да что я? Ведь это Нат».
«Пусть Аро поместит его в спасательную стазис-капсулу. Мы не знаем, что это. Мы не знаем, передается ли оно другим. Мы не знаем, не заразит ли он весь корабль», — закончила она, отпуская плечо мужа. «Сделай это!»
«Капсула? Ты хочешь выстрелить его в тестер, чтобы он попал в руки стрипсов?»
«Я хочу его изолировать», — ответила она. «В спасательных капсулах имеется отдельная стазис-система, и уж точно я не собираюсь никуда его выстреливать. У тебя есть идея получше, капитан?»
«Вызовите Аро!»
— рявкнул в ответ Тельсис.
«Машина должна забрать сына герцога в спасательную стазис-капсулу!»
Прежде чем хоть кто-то успел задуматься над разумностью подобного приказа, он загремел снова.
«Поставить счетчик на 10 минут. Летим к прихожей куртизанки. Пробиться к локационным буям».
«Так точно, капитан», — сказал первый пилот, возвращаясь на свое место.
Установленный над стазис-навигаторской счетчик затарахтел, переключаясь на 9 минут 59 секунд.
«Сейчас», — подумала Ама Терт, — «сейчас все закончится».
Намерения Пекки Типа были ей уже вполне ясны. Этот сукин сын перехватит ленточку и почти сразу же совершит прыжок. На Громе наверняка уже поставлены счетчики. Он не станет рисковать столкновением с крейсером и фрегатом Стрипсов. Этим должны были заняться два корабля поменьше. Старый эсминец Гатларка, тоже наверняка уже поставивший счетчик, и Терра. Прежде всего, Терра.
«Он хочет пожертвовать моим кораблем. Я должна задержать прыжок флота Зеро ценой моей жизни и жизни моей команды. Во имя ушедших нам оказало больше поддержки Гатларкское пламя, чем наш собственный напастный командир. Он пожертвует нами так же, как пожертвовал фрегатом Полярис Хакки, без каких-либо колебаний и угрызений совести. И все это в свете парящих вокруг него голокамер, в ожидании церемонии, на которой ему пришпилят к мундиру очередной орден. Нужно сделать что-то такое, чтобы я была нужна ему и дальше, поняла она. Чтобы у него не было причин меня тут оставить. Я должна перехитрить этого напасного мальчишку, прежде чем он нас всех убьет.
Только как? Она не имела ни малейшего понятия. Ленточка продолжала лететь по огненному туннелю, не имея возможности из него выбраться. Она находилась почти у самых локационных буев. Умелый астролокатор мог уже экстраполировать прыжок со скольжением, но в пределах локационной погрешности. Однако корабля коснулся луч захвата, и видно было, что прыгун с каждой секундой увязает в нем все глубже. Еще немного, и он будет пойман в тот самый момент, когда Терру догонит крейсер Стрипсов. Ситуация выглядела безнадежной, если только Ама не сделает что-нибудь, что поможет им выкарабкаться.
Что сделал бы Тип? Что сделал бы в такой ситуации этот несносный, самовлюбленный? И вдруг она поняла. Так, будто решение появилось прямо у нее перед глазами. «Боевая рубка!» — объявила она дрожащим от волнения голосом. «Мы должны активнее поддержать нашего командира в попытке захвата ленточки. Стреляйте из любого доступного энергетического оружия в пространство вокруг корабля Грюнвальда!»
«Госпожа капитан!» «Часть выстрелов может...» —
удивленно начал Крептов, но она не позволила ему закончить.
«Немедленно исполняйте приказ!» — рявкнула она,
вложив в голос всю накопившуюся ярость и отчаяние. По команде словно пробежала дрожь. Они еще никогда не видели ее в подобном состоянии. Она надеялась, что хотя бы ничтожный процент из них поймет, что она сделала для них на самом деле.
«Сейчас же!»
Никто не стал ждать. Терра слегка задрожала, когда из нее вылетел залп выстрелов из плазмы, лазеров и турбинных пушек. Меткость их была идеальной, и Ама не без удовлетворения заметила, что обстрел достигает цели, окружая прыгун Грюнвальда очередной огненной стеной. Стеной, которая должна была совершить то же самое, что и предшествовавшие выстрелы Пекки на границе пепелища.
«Нас вызывает гром!» —
простонал второй пилот Гутана.
— Соединить?
— Конечно.
Капитан кивнула, и над навигационной консолью появилась разъяренная физиономия мальчишки в увешанном орденами мундире.
— Терт! — заорал он. — Что ты вытворяешь? Напасть тебя дери! — Пытаюсь помочь перехватить ленточку, господин капитан, — спокойно заявила она, позволив себе слегка приподнять брови в притворном удивлении. — Мне продолжать обстрел?
«Да я под суд тебя отдам! Кретинка ты галактическая!» — снова завизжал тип. «Ты же стреляешь прямо в гром! Мне приходится уворачиваться!»
«Я лишь поддерживаю крейсер в бою благодаря огненной стене», — сказала она, вдруг поняв, что во всей СН наступила мертвая тишина. «Я подсмотрела эту стратегию у вас, возле границы пепелища. Не понимаю, она что, неправильная?»
«Если Грюнвальд от нас вырвется...» «Прыгаешь к НГЦ-1624!» —
буркнул тип, прерывая связь. Ама еще немного постояла, глядя на гаснущее в тишине и пустоте после свечения голограммы. А затем до нее донеслись все более громкие аплодисменты команды Терры. Все произошло очень быстро. Как только гром начал поворачиваться, прыгун Грюнвальда тотчас же вырвался из слабеющего луча захвата, а затем и из огненного туннеля, на мгновение ослабшего. Крейсер Альянса избежал случайного обстрела с Терры и вновь нацелил свои орудия на ленточку, но было уже слишком поздно. Прыгун мчался в сторону локационных буёв с запущенным счётчиком, и ничто не могло удержать его от прыжка в глубину. Хватило 3 минут, чтобы ленточка замерцала и ушла в дрожащее пятно голубой щели, оставив за собой прекрасное глубинное эхо и проклятие Пекки-типа.